Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Ольга Стаценко, Денис Петров за звукорежиссерским пультом. Здравствуйте, добрый вечер. Сейчас в Петербурге 19 часов 10 минут, минус 3 градуса в нашем городе. О главных событиях дня сегодняшнего мы расскажем до конца этого часа. Вот некоторые темы программы коротко. Убийство архитектора Всеволожского района Эдуарда Акопяна раскрыто. Наемный убийца арестован и дает признательные показания. Названный им заказчик был схвачен и умер во время допроса от сердечного приступа. Взят под стражу и бывший замглавы Приморского района Василий Степушкин. Напомню, его подозревают в хищении государственных средств. Брюшной тиф – этот диагноз подтвержден у мальчика, приехавшего в Петербург из Таджикистана. На Невском проспекте и в городских парках скоро появится Wi-Fi. Ростуризм вводит систему добровольной регистрации. Перед путешествием каждый, заполнив анкету на сайте, сможет сообщить сведения о своем маршруте и телефоны родных для экстренной связи в непредвиденных случаях. Крейсер «Аврора», возможно, снова сможет бороздить водные просторы. Сейчас состояние легендарного корабля оценивает специальная рабочая группа. Сохранить исторические городские кладбища призывают градозащитники. Как говорят общественники, застройка грозит не только Митрофаневскому, но и трем другим некрополям – Пулковскому, Фарфоровскому и Благовещенскому. 15 февраля станет известно, каким будет памятник, посвященный основанию российского государства в Старой Ладоге. С проектом можно ознакомиться в выставочном зале «Смольный» до 15 февраля. Сегодня гостем нашим станет заместитель председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Алексей Петров. Дело в том, что в России 2013 год объявлен годом окружающей среды. Вот о том, какие мероприятия предполагаются в Петербурге, как дополнительно будут охранять окружающую среду в нашем городе, мы поговорим сегодня. Номер нашего пейджера 309-26-65 для абонента «Новости дня». Пожалуйста, присылайте ваши вопросы к гостю, если они у вас уже появляются. Можно написать нам, зайдя на сайт нашей телерадиокомпании, адрес www.rtr.spb.ru. На главной странице справа ищите ссылку «Онлайн-общение», «Вопросы и ответы». И присылайте вопросы к нам в студию. Номер телефона 325-71-79. Работать он будет во время беседы. Ее начало примерно через 10 минут. Сейчас новости подробно.
Новости дня. То, о чем вы должны узнать сегодня.
Задержаны предполагаемые заказчик и исполнитель убийства главного архитектора Всеволожского района Ленинградской области Эдуарда Акопяна. Исполнитель арестован, но вот допросить организатора нападения так и не удалось. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Исполнителя и заказчика убийства главного архитектора Всеволожского района Ленобласти задержали в минувшие выходные в аэропорту Пулково. У одного был билет в Бангкок, у другого в Минводы. Предполагаемый киллер, ранее судимый 36-летний Дмитрий Баранов, уже признался в том, что был нанят коммерсантом Маратом Базиевым за 2 миллиона 300 тысяч рублей. Последний в отделе полиции вел себя крайне агрессивно и все отрицал. Но после того, как следователи предъявили неоспоримые факты причастности к убийству, Базиеву стало плохо, и он скончался от острой сердечной недостаточности. По данному факту проводится проверка. Об этом нам сообщил начальник управления информации Главного управления МВД Петербурга и Ленобласти Вячеслав Степченко.
Допрос его оперативники начать не успели. Мужчине неожиданно стало плохо, он потерял сознание. Незамедлительно была вызвана скорая помощь. При этом до ее прибытия оперативники попытались оказать первую помощь гражданину. Но, тем не менее, он скончался скоропостижно.
Помним, Эдуард Акопян был убит 29 января. Убийца стрелял в чиновника почти в упор, когда тот вышел из офиса своей супруги. Эксперты утверждают, что убийство связано с профессиональной деятельностью Акопяна. Он возглавлял управление архитектуры и градостроительства Всеволожского района с 1985 года и неоднократно оказывался в центре скандалов, связанных с распределением земельных участков и незаконными стройками. Последняя конфликтная ситуация с участием главного архитектора касалось новых правил землепользования и застройки. С принятием этого документа городские власти стремились узаконить высотное строительство во Всеволожске. Но районные власти вместе с главным архитектором и при активной поддержке местных жителей выступили против уплотнения города высотками и добились сохранения малоэтажного облика Всеволожска.
Коммерсант Марат Базиев, уроженец Кабардино-Балкарии, в Петербурге он имел торговую компанию. Во Всеволожске Базиев возглавлял некоммерческое дачное товарищество «Сосновый Бор». Следствие по делу об убийстве продолжается. Бывший замглавы Приморского района Василий Степушкин взят под стражу. Суд посчитал, что, находясь на свободе, он может скрыться от следствия, особенно учитывая наличие у него действующего заграничного паспорта. Однако обвинение ему... Сегодня вечером ему предъявлено обвинение. Я напомню, Василий Степушкин проходит по громкому делу, связанному с хищением бюджетных денежных средств, выделенных на ликвидацию незаконных свалок в Приморском районе в особо крупном размере. Кроме Степушкина, обвинение предъявлено еще одному из четверых подозреваемых, проходящих по этому делу. Решение по двум оставшимся также будет принято сегодня. В скором времени на Невском проспекте появится бесплатный Wi-Fi. Кроме того, бесплатные точки доступа в сеть установят и на центральных площадях города. Все это благодаря инициативе нового совещательного органа при губернаторе Северной столицы, молодежной коллегии. С ее представителями Георгий Полтавченко встретился в минувшие выходные. Подробнее о предложениях петербургской молодежи расскажет Ольга Добышева.
Беспроводной интернет в центре Петербурга может появиться уже в ближайшее время. Wi-Fi-ом члены молодежной коллегии также предложили оборудовать и городские парки. Напомню, что молодежная коллегия была создана 19 декабря прошлого года. Она является совещательным органом при губернаторе Петербурга и состоит из 13 комиссий, которые готовят проекты и предложения по улучшению качества жизни в городе. Несмотря на свое столь недолгое существование, молодежная коллегия уже разработала и предложила властям ряд интересных проектов. Среди них идеи по воспитанию гражданственности и патриотизма, по подготовке квалифицированных кадров и популяризации рабочих специальностей, развитию социальной сферы и другие. Внесли ребята и свои предложения в сфере науки и образования, туризма, массового спорта, развития малого и среднего бизнеса, защиты окружающей среды. Некоторые проекты губернатор забраковал сразу, другие же вызвали его неподдельный интерес, рассказал председатель молодежной коллегии Ростислав Шипицын.
Один из пилотных проектов будет проект «Здесь взяток не дают», который губернатору очень понравился. Причем это будет такой сквозной проект. С одной стороны, для предпринимателей «Здесь взяток не дают», а с другой стороны, для чиновников «Здесь взяток не берут». Был поддержан проект, связанный с первой помощью. Это проект, направленный на обучение людей, которые получают права, водительские удостоверения, обучению курсам оказания первой медицинской помощи. Проект «Велопетербург» о создании в Петербурге сети для возможности перемещения петербуржцев и гостей города на велотранспорте, связанный с строительством парковок и прохладыванием велодорожек.
В заключении встречи губернатор поручил обеспечить необходимое взаимодействие молодежных комиссий с профильными комитетами Смольного.
Для защиты российских путешественников Ростуризм вводит систему добровольной регистрации. Соответствующую анкету туристы смогут заполнить в интернете. Защитит ли это туристов от несчастных случаев и природных катаклизмов, расскажет Артем Смыслов.
Теперь туристам предложат перед поездкой оставить сведения о предстоящем путешествии и планируемом маршруте и его сроках, а также контактные данные для экстренной связи, например, родственников, друзей или коллег по работе, и другую информацию. В Ростуризме поясняют, что при возникновении катаклизмов любого характера, а также иных непредвиденных обстоятельств, сведения о зарегистрированных туристах немедленно попадут в компетентные органы для разработки и принятия надлежащих мер. Анкета для регистрации в ближайшее время появится на сайте единого портала госуслуг. В первую очередь она будет полезна любителям активного отдыха, дайвинга, горных лыж, альпинизма, парусного спорта, рафтинга и так далее. По мнению директора Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии Татьяны Гавриловой, такая регистрация необходима, но вопрос, могут ли граждане быть уверены в полной конфиденциальности подобной информации, пока остается открытым.
Конечно, информация о том, где люди в экстренных ситуациях очень нужна. Я хотя бы вспоминаю ситуацию с оздоровительными лагерями на территории затопления. Было очень трудно собирать данные, есть ли на этой территории наши дети, которые поехали туда в оздоровительные лагеря отдыхать. Если бы такая система уже была введена, было бы проще. Достаточно ли будет конфиденциально эта информация, не будет ли она использоваться в других целях? Да, есть некая настороженность в этом плане.
Кстати, Ростуризм уже запустил на портале госуслуг сервис по предоставлению информации об угрозах безопасности, политических катаклизмах, забастовках, эпидемиях, авариях природного и техногенного характера в разных странах мира и регионах.
Новости дня. Хроника событий.
Памятник, посвященный 1150-летию зарождения российской государственности, появится в Старой Ладоге. Конкурсные проекты можно увидеть в выставочном зале Смольный до 15 февраля. До этого времени жюри, которое возглавляет губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, должно выбрать лучший проект. Посетители выставки также смогут оставить мнение о работах в книге отзывов. И при подведении итогов конкурса их мнения будут учтены. Елена Медведева расскажет подробности.
Конкурс на лучший проект памятника был объявлен в конце октября 2012 года. Итог трехмесячной работы скульпторов и архитекторов теперь представлен широкой публике. Всего в конкурсе участвуют 38 работ. Их авторы – профессиональные скульпторы Петербурга и Москвы, а также студенты профильных вузов. Определять победителя будет конкурсная комиссия, которую возглавляет губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он, открывая выставку, отметил высокий уровень работ. Инициатором появления памятника стал заведующий отделом славяно-финской археологии Института истории материальной культуры РАН профессор Анатолий Кирпичников. Идея увековечить память двух легендарных князей Олега и Игоря появилась у него 3 года назад. Именно они, говорит Анатолий Кирпичников, были теми, кто положил начало объединению русских земель.
У нас такого памятника в России нет. Есть памятник Рюрику в ансамбле памятника тысячелетия России, но двум героям русской истории, которые недостаточно оценены, наконец-то появится. Каждый из них имеет на это историческое право. Это были героические времена начала России, начала объединения русских земель, начала создания такого государства в Восточной Европе, равного которому не было. И за 20 лет возникло потрясающее мощное государство, и мы наследники этих времен.
Памятник, скорее всего, будет установлен либо в конце этого года, либо уже в следующем.
Строители уничтожают историю, об этом заявляют защитники Митрофаневского кладбища. Напомню, на протяжении нескольких последних лет разрабатывались планы застройки крупнейшего некрополя. Недавно решением суда на территории кладбища было запрещено проведение каких-либо строительных работ. Теперь, по словам защитников Митрофаневского кладбища, угроза разорения мест погребения нависла еще над 3 кладбищами, рассказывает Кирилл Андреев.
В зону повышенного внимания защитников Митрофаневского некрополя попали еще 3 петербургских кладбища – Пулковское, Фарфоровское и Благовещенское. По словам секретаря Митрофаневского союза Николая Лаврентьева, целостности территории Пулковского кладбища угрожает строительство экспофорума, на Фарфоровском планируют возвести развлекательный центр, а на Благовещенском – деловой.
Мы с самого начала говорили о том, что эта территория попадает на территорию кладбища. Вот экспедиция летом 2012 года сделала на этой территории несколько шурфов. По крайней мере, в 2 шурфах были обнаружены погребения. Вот это один из снимков, где можно видеть остатки гробов, в которых похоронены люди того самого Благовещенского кладбища.
Напомним, осенью прошлого года защитники Митрофаневского кладбища добились в судебном порядке признания незаконным проведения строительных работ на территории Митрофаневского некрополя. Видимо, говорят активисты, обращаться в суд придется и на этот раз. Член президиума коллегии адвокатов Илья Ильин подчеркивает, надгробия на кладбище могут быть утрачены. Тем не менее, закон в любом случае запрещает использовать под хозяйственное освоение места захоронения.
Строительство зданий и сооружений на этой территории мест погребения запрещается. Какая еще формулировка нужна, если уже написано в федеральном законе о полном запрете строительства зданий и сооружений на местах погребения?
Тем временем еще до конца не решен вопрос и с Митрофаневским кладбищем. До сих пор не утверждена его историко-культурная экспертиза, а на территории некрополя по-прежнему остается большое количество арендаторов.
Как утверждает секретарь Митрофаневского союза Николай Лаврентьев, более 60 заброшенных кладбищ Петербурга нуждаются в особом охраняемом статусе, чтобы защитить их от застройки. Премьер-министр неожиданно прибыл в Петербург. Самолет главы российского правительства Дмитрия Медведева из-за сильного снегопада не смог сегодня приземлиться в столичном аэропорту Внуково. Как уточнила пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова, борт с Медведевым был перенаправлен в аэропорт Пулково и уже совершил посадку. 19:24 в Петербурге. Сейчас в нашем городе минус 3 градуса. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Слабый юго-западный ветер. Его порывы достигают 4 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 74%. Я напомню, в последние четверти этого часа новости культуры и экономики. Я расскажу о курсах валют на завтра. Кроме того, вы узнаете о планах музея Центрального военно-морского музея, о том, когда он, наконец, начнет свою работу, и о том, что крейсер «Аврора», возможно, вновь сможет выйти в Балтийское море. Вот все эти сведения в последней четверти часа, также прогноз погоды на завтра вы узнаете. Ну, а буквально через полторы минуты в нашей студии гость, напомню, это заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Алексей Петров. Дело в том, что 2013 год – это год окружающей среды. Вот как будем ее защищать в текущем году, мы узнаем от нашего гостя. 19 часов 26 минут в Петербурге. По-прежнему в студию микрофона Ольга Стаценко. И с удовольствием представляю нашего гостя. Это Алексей Петров, заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Алексей Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Ну вот, 2013 год, как я уже сказала, объявлен годом окружающей среды. Как мы эту среду будем хранить, как будем обеспечивать экологическую безопасность, речь пойдет, собственно, об этом в нашей беседе. Напомню, что нам можно писать на пейджер 309-26-65 для абонента «Новости дня». Можно на нашем сайте писать, адрес сайта www.rtr.spb.ru. На главной странице справа ищите ссылку «Онлайн-общение». Вопросы и ответы. Телефон в студии 325-71-79. Через несколько минут мы включим и телефон, можно будет нам звонить. Только я еще раз хочу подчеркнуть, что речь идет о городе. То есть это городской комитет по природопользованию. Охрана окружающей среды стала быть тоже в городских пределах. Поэтому вот я вижу, что пришел вопрос по Ленинградской области. К сожалению, ответить не сможет наш гость. Пожалуйста, сосредоточьтесь и вопросы присылайте целенаправленно для Алексея Геннадьевича.
Новости дня. События и комментарии.
Итак, Алексей Геннадьевич, вот для Комитета по природопользованию, скажите, чем этот год отличается от прежних? Коль скоро он год окружающей среды, выделены ли какие-то дополнительные деньги? Какие средства Комитету даны?
Ну, вы знаете, прежде всего, очень отрадно, и для нас это почетное мероприятие, то, что 2013 год действительно указом президента назначен годом охраны окружающей среды. Но в рамках нашей работы мы, прежде всего, видим исполнение этого мероприятия в том, что будем выполнять плановые работы, которые у нас запланированы на каждый день. Из особых мероприятий, которые, так скажем, для нас значимы, и которые значимы для наших жителей Санкт-Петербурга, это мероприятия, которые пройдут планово в 2013 году, международный форум экологии большого города, куда съедутся гости из различных регионов Российской Федерации, а также из различных стран Европы и дальнего зарубежья. Это международный экологический форум «День Балтийского моря», который пройдет в марте. Также это Балтийский саммит действий, который пройдет в апреле месяце. В мае состоится традиционно Невский экологический конгресс. 5 июня – День охраны окружающей среды всемирный. И в ноябре месяце, уже в 18-й раз, мы проведем наш традиционный фестиваль «Зеленый взгляд». В общем-то, все эти мероприятия пройдут под эгидой года охраны окружающей среды. Что касается особенных и дополнительных денег, то здесь надо больше акцентировать внимание на том, что в этом году, в 2013-м, бюджет комитета утвержден в размере порядка 2 миллиардов рублей. Соответственно, это увеличение по сравнению с предыдущим годом практически на 40%. Угу. Это очень существенное событие как для комитета.
Ну, вы говорите, ничего особенного нет.
Так и
вот
для города.
Собственно.
И прежде всего здесь надо отметить, что правительство Санкт-Петербурга поставило себе задачу в ближайшие 2 года решить вопрос по окончанию строительства полигона «Красный Бор», экспериментального предприятия на этой территории. И к концу 2014 года этот завод будет введен в эксплуатацию. Поэтому вот можно сказать, что львиная доля бюджета – это порядка 400 миллионов на этот год и порядка 500 миллионов на следующий год выделено именно на завершение строительства экспериментального предприятия. Поэтому мы постараемся...
Почему оно так необходимо? Расскажите, пожалуйста.
Ну, вы знаете, прежде всего, это предприятие, которое проектировалось и, так скажем, было начато строительство с конца прошлого века. К сожалению...
Вот я, да, сколько себя помню, все помню, что разговоры о том, что нужно строить в Красном Бору.
Недостаток финансирования по годам не позволил завершить этот процесс в плановый период 5-летний. Поэтому значимость этого предприятия как для города Санкт-Петербурга, для промышленных предприятий, так и для Ленинградской области, так и в целом для Российской Федерации очень велико, поскольку на этом предприятии будет находиться современное технологическое оборудование, позволяющее перерабатывать все опасные промышленные отходы, которые образуются в результате производственной деятельности предприятий, производственной деятельности организаций, и в том числе опасные отходы, которые образуются у нас с вами дома в быту.
Ну а сейчас пока что эти опасные отходы складируются в Красный Бар, насколько я понимаю, да? Или там переработка идет?
На сегодняшний момент часть опасных отходов, поступающих от населения, перерабатывается, часть опасных отходов депонируется на картах полигона Красный Бар.
Место там еще есть, скажите? Каждый год идут разговоры, что все, переполнен Красный Бор.
Вы знаете...
Доживем до постройки.
Вот как правило, разговоры идут всегда о том, чего не видели. Поэтому я вам могу сказать твердо и уверенно, что...
Я как-то пару раз была там. Зрелище довольно страшное для человека непосвященного.
Да, но, к счастью, на сегодняшний момент объемы карт-каталанов позволяют нам на ближайшее время депонировать отходы в специализированных местах. Что касается ввода в эксплуатацию будущего предприятия, оно позволит нам принимать как отходы с колес, поступающие ежедневно, так и перерабатывать те отходы, которые накоплены за более чем 50 лет существования данного предприятия.
Ну, это вот самая главная такая фишка двух последних лет, да, Красный Бор, это то, чем вы гордитесь. А мне бы хотелось еще поговорить, например, об особо охраняемых природных территориях в Петербурге. Их количество растет. Вот в этом году будет еще прибавляться? По генплану полагается нам еще особо охраняемые природные территории?
Да, вы знаете, полагается и по генплану, и по программе по охране окружающей среды, принятую правительством Санкт-Петербурга на 2012-2014 годы. В этом году мы планируем создать еще две особо охраняемых природных территории. Это территория южного побережья Невской губы, находящаяся на противоположной стороне уже созданной особо охраняемой природной территории Невского побережья. И вторая особо охраняемая природная территория – это долина реки Поповки. В целом, на сегодняшний момент в Санкт-Петербурге мы насчитываем 12 особо охраняемых природных территорий общей площадью почти 6 тысяч гектаров. Это территория порядка 4% от общей площади города. Для сравнения, я могу сказать, что это не самый плохой показатель по отношению к нашему городу. Все-таки нужно учитывать, что мы находимся в определенном субъекте на территории города. И здесь количество в размере 6 тысяч гектар – это та территория, которую мы с вами сможем сохранить для нашего будущего поколения, на которой останутся нетронутыми природные комплексы, на которых сохранятся различные виды животных, растений и других редких, в том числе и краснокнижных видов. Поэтому я считаю, что это большая гордость для нашего города, что за последние 4 года мы смогли создать 6 особо охраняемых природных территорий, и в этом году планируем еще к открытию 2.
Я хочу вас сразу спросить, а вот особо охраняемые природные территории, насколько хорошо они охраняются? Я знаю, что там везде выставляются стенды, перекрываются дороги и так далее. Но, кроме того, как мне кажется, должна быть на каждой природной, особо охраняемой природной территории конкретная охрана, да, люди, которые следят за тем, чтобы там не нарушали. Вот скажите, на всех ли территориях есть, хватает ли средств на эту охрану, на охранников? И вот я заметила, что так все особо охраняемые природные территории я, наверное, даже и не видела, но довольно часто вот озеро Щучье недавно было объявлено такой территорией. Я вижу, что, например, в зимнее время там, в общем-то, охраны нет. Ну, может быть, она не настолько нужна. Но нет и места, где поставить машины, и люди вынуждены все равно заезжать за шлагбаум. Вот какая ситуация на других особо охраняемых природных территориях? И вот эти деньги, прибавленные на 40% больше, чем в прошлом году, не дают ли они возможности выделить и на охрану? Потому что мало объявить особо охраняемые, нужно и охранить ее еще.
Вы знаете, абсолютно правильный вопрос. Раз мы говорим об особо охраняемых природных территориях, значит, они должны охраняться по-особенному, что, в принципе, и запланировано и в бюджете, что регламентировано и, так скажем, паспортом особо охраняемой природной территории. Такие средства из бюджета Санкт-Петербурга выделяются, они выделяются ежегодно. Размер достаточности и необходимости дополнительного финансирования, так скажем, возникает по мере образования новых территорий. На сегодняшний момент все 12 территорий охраняются специализированными организациями. Ежегодно проходит конкурсная процедура на размещение заказа на охрану территорий. Также проводится конкурсная процедура на размещение государственного заказа на поддержание на уборку и очистку этой территории от, к сожалению, антропогенного воздействия человека. Поэтому на сегодняшний момент такие процедуры проведены, на всех 12 территориях осуществляется охрана. Степень нахождения охранных организаций на этой территории, естественно, обусловлена периодом и режимом годовым, поскольку в зимнее время меньшее количество, так скажем, антропогенного воздействия на территорию, а в летнее оно, к сожалению, увеличивается и на таких объектах, как Комаровский берег, озеро Щучье, северное побережье Невской губы.
Ну, традиционные места рекреации.
Традиционные места рекреации, да? Конечно, количество посетителей достаточно велико. И при этом я считаю, что охранные организации справляются со своей задачей. И самое приятное, и самое отрадное, что наши с вами жители, наши граждане сами уже воспринимают это как должное, что не надо заезжать на эту территорию на автомобиле, не надо на ней мусорить. Пришел отдохнуть, насладиться замечательным уголком природы, оставь после себя чистое место. И очень приятно, что многие петербуржцы, посещая такие места, пишут письма благодарности о том, что вот, да, к сожалению, парковочные места не на всех территориях решены. К сожалению, это так. Сделать парковку на территории самой особой охраненной природной территории невозможно по закону. Сделать парковку на прилегающих территориях зачастую невозможно по тем или иным параметрам прилегающей территории. Это, ну, на Комаровском берегу это автомобильная дорога, где, к сожалению, не позволяет выйти за границу. Поэтому места парковки, к сожалению, это проблема, с которой мы сталкиваемся постоянно, образовывая...
Она решается, эта проблема? Вот пока не видно. С прошлого года мы говорили с председателем комитета, он тоже говорил, что вот не можем пока решить вопрос. Но он пока так и не решен на том же озере Щучьем и на том же Комаровском берегу.
Мы неоднократно собирались и с районной администрацией, и с муниципальными органами о том, где возможно разместить парковочные места. К сожалению, вокруг, ну, в частности, вот озера Щучьего, ну, просто нет территории, где бы можно было устроить парковку, поскольку его окружает, помимо каких-то объектов инфраструктуры, и еще и городские леса. На них, к сожалению, тоже парковочные места организовать невозможно. На сегодняшний момент на озере
Щучьем... А почему невозможно? Никак не договориться с...
Дело в том, что для того, чтобы организовать парковку, нам придется с вами вырубить лес. Все-таки городской лес и лес первой категории — это достаточно ценные породы, и поэтому на сегодняшний момент...
Насколько я знаю, въезд со стороны кладбища Комаровского, там огромная просека, которую можно было бы использовать, но вот почему-то она не используется.
Мы рассматривали этот вопрос для размещения парковки у озера Щучьего под просекой линии высоковольтных передач. Пока вопрос остался нерешенным, мы ищем взаимодействие с Ленэнерго, поскольку у них также существует охранное обязательство по высоковольтному.
Вот понимаете, вы людей подталкиваете, по большому счету, к нарушению, да? То есть вот запрет поставлен, а выхода никакого нет. Поэтому люди вынуждены либо нарушать, либо как-то вот устраиваться.
Ну, вы знаете, на сегодняшний момент парковочные места в данном случае в районе озера Щучьего возможно рядом с кладбищем, пусть оно небольшое, придется пройти метров 600-800 пешком, но при этом я думаю, что мы...
Там просто мало места, вот, насколько я знаю. Ну,
я
хорошо,
думаю, что
не
мы
будем столько
в большей
времени
степени...
уделять.
Сохраним природу таким образом.
Не будем столько времени уделять этому конкретному вопросу. Но на самом деле вопрос, конечно, вот я подытоживаю, не решен. У нас телефонный звонок есть. Пожалуйста, наушники наденьте для того, чтобы его услышать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне вопрос это по поводу... Это...
Как вас зовут, скажите?
Анатолий Ильич.
Да, пожалуйста, Анатолий Ильич.
Это предприятие Global Colors, которое работает, сейчас вот на несколько дней прекратило работать по решению прокуратуры Санкт-Петербурга.
А что это за предприятие, где оно работает?
Это металлстрой, это в 300 метров от домов. Вот. Значит, там это сжигают всякие отходы, и это...
Алексей Геннадьевич, вы в курсе о каком предприятии
речь? Медоходы и много чего, которые мы даже, я еще мало об этом знаю, но вот мне вот запретили на несколько дней пока не будет документации на разрешение всяких вот этих мероприятий.
То есть вы против работы этого предприятия, да? Правильно я понимаю?
Потому что под окнами, это зачем нам вот этот крематорий делать? Причем вредный крематорий, не просто сжигание чего-то.
Спасибо, мы вас поняли. Алексей Геннадьевич, ваш комментарий.
Я с удовольствием прокомментирую этот вопрос, поскольку он уже не первый раз муссируется и в средствах массовой информации. Значит, что касается сжигания медицинских отходов, значит, такой проект действительно существует в городе. Он продолжается уже 4-й год. В настоящий момент 11 лечебно-профилактических учреждений, подведомственных городу Санкт-Петербургу, принимают участие в этом проекте. В год собирается порядка 600 тонн медицинских отходов класса Б. Я сразу хочу поставить точку под вопросом крематория. Это неправильное понятие. Значит, биологические отходы туда не поступают. Поступают только те отходы, перевязочные материалы, шприцы, капельницы. Все, что, так скажем, не имеет соприкосновения с человеческими органами. Значит, все это проводится в рамках пилотного проекта. Предприятие, которое производит термическое обеззараживание отходов, в настоящий момент действительно имеет предписание прокуратуры по устранению тех нарушений, которые выявлены в ходе их деятельности.
А что там за нарушения, скажите? Там запах какой-то беспокоит людей? Или в чем там дело?
Что касается запаха, что касается черного дыма из трубы, значит, я неоднократно выезжал на этот объект, в том числе с инспекторами комитета по трудопользованию. Значит, лично наблюдал за работой данного предприятия, и никакого дыма из трубы нет, запахов на близлежащей территории нет.
Может, они, зная о вашем приезде, там как-то все немножечко
подстроили? Нет, вы знаете, мы такие приезды делали и спонтанно, и, так скажем, без звонков. Дело в том, что на данном предприятии установлена камера, которая непосредственно показывает в прямом эфире трубу, из которой выходят отработанные газы. Также есть в режиме онлайн параметры в самом инсинераторе. Поэтому сегодня на данном предприятии были представители местной администрации и администрации Копинского района. Также по обращению граждан мы проводили выездную проверку. Поэтому фактов нарушения с точки зрения то, что говорят, там черный дым и там какие-то запахи на территории, такого не выявлено.
То есть предприятие не вредное, да,
что,
для людей?
Абсолютно нет. Что касается тех нарушений, которые выявлены в ходе проверки природоохранной прокуратуры, эти нарушения касаются чисто технических параметров. У организации не разработаны определенные документы, необходимые для осуществления деятельности. Выдано предписание для устранения этих нарушений, и в установленный срок предприятие должно будет представить все отчеты, необходимые материалы по данному вопросу.
А, вот вы знаете, недавно в Приморском районе разразился скандал, и, собственно, еще его отголоски идут, так сказать, вопрос не решен. Были не выполнены работы на миллионы рублей по культивации несанкционированных свалок. Деньги были выделены, предприятие как будто бы все сделало, но на самом деле работы произведены не были. Вот скажите, а комитет по природопользованию и охране окружающей среды каким-то образом контролирует такие вещи или нет? Вот если там дано было предписание, чтобы свалки были уничтожены, вы проводите контроль, уничтожены ли они на самом деле?
Значит, что касается вопросов несанкционированных свалок, естественно, это штатная работа наших инспекторов, которые в ходе проверок выявляют те или иные места несанкционированных свалок, как бытовых отходов, так и строительного мусора. В рамках такой деятельности, значит, выписывается предписание либо районам, либо муниципальным образованиям по их ликвидации, и дальше комитет осуществляет контроль с точки зрения выполнения тех или иных мероприятий.
То есть, если их не уничтожили, вы заметите,
если,
да,
такая свалка находится на территории общего пользования, если такая свалка выявлена на какой-то территории предприятия, подведомственного предприятия или собственника, то, естественно, такое предписание выписывается собственнику, и он обязан устранить данное нарушение и, соответственно, привести территорию в надлежащее состояние.
Вот вы знаете, еще вопрос по воде есть такой. Известно ли вам предприятие, отслеживаете ли вы их, которые выпускают в реки и каналы города неочищенные стоки? Много ли сейчас таких в Петербурге осталось? И возможно ли с ними бороться? Потому что иногда там один водосток и несколько предприятий выходит, непонятно, кто и чем там занимается.
Ну, вы знаете, динамика количества предприятий, которые сбрасывают неочищенные стоки, у нас за последние 10 лет очень сильно изменилась в сторону улучшения. Это первое. Да, действительно, остались те коллекторы, которые являются коллекторами общего пользования, которые, к сожалению, при выявлении тех или иных сбросов, в основном это нефтепродукты, очень трудно установить, с какого предприятия, с какой конкретной организации произошел сброс. Поэтому мы выходим на территорию предприятия, имеющего сброс в этот коллектор, и аналитическим путем и путем отбора проб пытаемся установить все-таки, с какой трубы это вытекало. Что касается количества таких предприятий, то абсолютная тенденция к снижению. На сегодняшний момент у нас осталось не так много тех выпусков, которые попадают напрямую с территории предприятий в водотоки нашего города, и контроль над этими предприятиями осуществляется в полном объеме.
Вот вы знаете, совсем немного времени у нас осталось. Мне бы вас еще хотелось про воздух спросить. Совсем недавно было большое отключение электроэнергии. Ленэнерго сказала, что есть вот некие испарения над дорогами, над кольцевой дорогой, над ЗСД в частности, что там поливают реагентами специальными, которые, взлетая в воздух, даже, собственно говоря, и линии электропередач корежат. Вот вы знаете, мне кажется, что за последнюю оттепель я тоже стала жертвой человека, который, я аллергик, и я надышалась, видимо, этими реагентами. Вы слышите, как разговариваю. Вот скажите, пожалуйста, отслеживаете ли вы вот эти вот, так сказать, конкретно испарения над дорогами, там, где идет обработка дорог? Потому что я знаю, что многие люди страдают от этого. Хотя Комитет благоустройства нам регулярно говорит, что все меньше и меньше реагентов используется.
Вы знаете, в городе установлена 21 станция мониторинга атмосферного воздуха, которая отслеживает состояние воздуха на территории Санкт-Петербурга по различным параметрам. В основном это концентрации по...
Что показывает?
Показывает положительную динамику. На сегодняшний момент нельзя сказать, что у нас в городе есть какие-то превышения по предельно допустимым концентрациям тех или иных выбросов. У нас такие данные поступают в систему их обработки. Информация хранится, так скажем, в режиме онлайн. И поступает в диспетчерскую, где еженедельно мы даем отчеты по состоянию воздуха на территории Санкт-Петербурга. За последнюю неделю превышений по ПДК, по воздуху у нас не наблюдалось.
Удивительно. Значит, у вас все-таки, наверное, менее чувствительные приборы, чем линии электропередачи, человеческие носы. Ну вот, знаете, еще один вопрос от Натальи пришел на нашем сайте. Он очень длинный, он касается чистоты воды. Она спрашивает, больше ли выделяется средств в 2013 году на очистку рек и каналов, и как вы вообще оцениваете чистоту воды? Если можно, очень коротко, совсем мало времени.
Я постараюсь ответить очень коротко. Значит, средств на 2013 год на очистку водных поверхностей Санкт-Петербурга выделено в размере на 10% более, чем в предыдущем. Сюда попали такие водные объекты, как обводный канал и река Фонтанка, в том числе средствами федерального бюджета. А что касается очистки акватории от наплавного мусора и поддержания водоемов в надлежащем состоянии, то здесь средства выделены на 30 миллионов рублей больше, чем в прошлом году, что позволит нам в большей степени создать состояние водоемов, особенно в летний период, когда у нас водоемы подвержены антропогенной нагрузке человека, в том состоянии, в том благоприятном состоянии для и визуального восприятия и для экологического состояния водоема.
Спасибо большое. Алексей Петров, зампредседателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, был в гостях. Всего доброго, до свидания.
Новости дня. Хроника событий.
В Петербурге 19 часов 50 минут, минус 3 градуса в городе, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В Петербурге задержан полицейский по подозрению в разбойном нападении и похищении человека. 22-летний сотрудник полиции задержан вместе с двумя другими мужчинами. Компанию подозревают в том, что они напали на двух молодых людей и силой посадив в автомобиль, отобрали у них документы, мобильные телефоны и избивали, требуя ценности. Городская полиция раскрыла преступление по горячим следам, обвинение троицы грабителей пока не предъявлено. Трое воспитанников детского сада номер 4 в Ломоносове госпитализированы с диагнозом сальмонеллез. Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование причин возникновения очага инфекции в детском учреждении. На минувшей неделе был зарегистрирован случай заболевания брюшным тифом у двухлетнего ребенка, прибывшего из Таджикистана. По этому факту также проводится эпидрасследование, выявляются все те, кто мог контактировать с заболевшим.
Новости дня. Экономика и бизнес. Ваши деньги.
Курс основных иностранных валют на завтра следующий. Доллар 29 рублей 93 копейки, евро 40 рублей 78 копеек. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры и ПО «Возрождение» подписали доп. Соглашение к контракту на строительство Пироговского тоннеля. Я напомню, что контракт подрядчика с городом истек в конце 2012 года. Однако закончить работы в срок «Возрождение» не успело. Планируется, что движение по тоннелю, а также съезды Самсоньевского моста будут открыты ко дню города 27 мая.
Новости дня. Культура.
Возможно, крейсер «Аврора» вновь сможет выйти в Балтийское море. Сейчас состояние корабля номер один флота России оценивает рабочая группа специалистов. Сегодня руководители Центрального военно-морского музея рассказали о своей работе. Тему продолжит Вячеслав Чуманов.
Центральный военно-морской музей завершает переезд из здания биржи со стрелки Васильевского острова в Крюково казармы на площади Труда. В коллекции насчитывается 730 тысяч экспонатов, которые застрахованы на 2 миллиарда долларов. Ни один экспонат не утрачен. Специалисты сумели восстановить разбившуюся во время переезда гипсовую модель носового украшения корвета «Витязь» работы Петра Клотта. Ремонтируют и упавший при монтаже в новом здании боевой самолет-истребитель И-16. Первый из 18 залов музея будет открыт в июле, ко дню военно-морского флота. В нем разместят макеты и модели кораблей русского флота. Впервые можно будет увидеть полную личную коллекцию Петра Великого, рассказал директор музея Андрей Лялин.
Хорошо, что мы и это здание смогли спасти. Все сохранено. Достаточно серьезный за нами был здесь контроль по линии Комитета по охране памятников, поэтому нам пришлось инфраструктуру музея очень органично вписывать, не нарушая все исторические архитектурные ценности.
Всех сейчас волнует судьба крейсера «Аврора». Новый министр обороны Сергей Шойгу распорядился вернуть корабль в боевой состав. Рабочие группы из корабелов, проектировщиков, офицеров флота обследуют корабль, когда его поставят в док. Рассматривается возможность оснастить «Аврору» и выпустить корабль номер один флота России хотя бы в Балтийское море.
Если говорить на ход ставить, ну это тоже здорово. По крайней мере, сегодня технические возможности есть. Просто надо посмотреть целесообразность и экономику вопроса. Потому что все же кораблю более 100 лет. Это сегодня музейный экспонат, это корабль. И здесь любые могут стратегические планы рассматриваться.
Музей поддерживает и другие свои филиалы. Подводная лодка Д-2 «Народоволец», стоящий на берегу рядом с Ленэкспо, и артиллерийский крейсер «Михаил Кутузов», пришвартованный в Новороссийске.
19 часов 54 минуты. Рассказываю о погоде на ближайшие дни. Облачно ночью с прояснениями в ближайшие сутки. Во второй половине дня возможен небольшой снег. По области ночью 4-9 мороза. На востоке до 14 ниже нуля. А днем от 1 до 6 ниже нуля. В Петербурге ночью минус 4-6. Днем минус 1-3 градуса. Атмосферное давление будет понижаться. В следующие двое суток небольшое потепление. Днем температура воздуха будет от минус 4 до плюс 1. Но, соответственно, осадки, видимо, скорее всего, это будет мокрый снег. Всего доброго, до свидания.